Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. Дмитрий Борисович, мы продолжаем разговор о суде Пилата.
Да. В прошлый раз мы с вами стали разбирать некий ход событий, как это описано в Евангелии от Иоанна. И мы пытались понять внутреннюю мотивацию действующих лиц, чем обусловлены те или иные поступки там первосвященников, Пилата, да, и вообще, по сути, что там происходит. И мы, у нас с вами стала вырисовываться примерно такая вот картина. Ну, кратко, буквально в двух словах. Значит, первосвященники, они составили заговор против Иисуса, но сделали это очень тонко, так, чтобы остаться как бы в стороне, чтобы никто не мог сказать, что это вы убили его. И поэтому для того, чтобы отсечь народную симпатию, народную поддержку, они провели обвинение Иисуса в богохульстве и осудили его синедрионом, то есть вот так, так сказать, это был суд, нужный для народа, для своих. Но убивают они его чужими руками, руками римлян, потому что после вынесения приговора в еврейском суде по обвинению в богохульстве рано утром в пятницу, они выдают его Пилату в преторию по обвинению уже в политическом преступлении. То есть они говорят, что он объявил себя царем. А вы понимаете, да, что если ты объявляешься царем, это не является религиозным преступлением. Это политическое преступление, это никакое не богохульство. И дальше мы видим удивительную ситуацию. Мы видим, как между Пилатом и первосвященниками разгорается самая настоящая борьба. Потому что мы видим, что Пилат пытается Иисуса просто спасти. Но связано это даже, во-первых, он понимает, что Иисус никакой не этот самый, не царь какой-то, да, он с ним поговорил, все понял. Ну и во-вторых, может быть, самое важное, он понял, что его используют, а это никому не нравится. А он тут высшая власть, понимаете? Он. То есть римская власть. И тут он тут будет этим, так сказать, еврейским первосвященником таскать каштаны из огня. Он пытается, он сопротивляется, он не хочет плясать под их дудку. И между ними начинается вот это вот. Он сначала говорит, да сами разбирайтесь. Они говорят, нет, значит, давай, обвинение предъявлено, ты сам должен, ты давай тут ищи и доказательства, и все на свете. И мы видим, что а потом Пилат заходит в преторию, где уже вызывает к себе Иисуса, говорит, что это про тебя такое говорят, а ты царь иудейский, а Иисус ему говорит, а это ты сам говоришь, или это тебе обо мне сказали, то есть где твои доказательства, то же самое. Вот дела. То есть, оказывается, Пилат тут должен и там, значит. И в итоге мы видим, что он колеблется, что он, это такая колеблющаяся фигура, он 6 раз выходит и заходит снова в преторию, то есть там последовательно идут 7 сцен, где Пилат курсирует между первосвященниками и между Иисусом. И вот смотрите, то есть в чем замысел Пилата. Он видит, что на него оказывается давление, что Иисус, он, ну, какой-то такой философ, проповедник истины. И тогда он делает следующее. Он собирается народ перед преторией, и он выходит и неожиданно, так сказать, объявляет амнистию. Он говорит, на Пасху давайте, вот народу, говорит, да, я могу вам выдать, значит, вашего царя. Но народ, то есть это очень тонкий ход, потому что он действует через голову первосвященников. И таким образом, если народ скажет «отпусти нам Иисуса», то первосвященники останутся ни с чем. Но народ уже… Вот для этого нужен был ночной суд. И народ, уже, так сказать, настроенный людьми первосвященников, требует Вараву. Пилат обескуражен. Но тогда он принимает второе средство. Вот написано, это вот в Евангелии от Иоанна. Сцена, которая находится в самом центре повествования, Иисуса бичуют. Его
пытаются выставить в смешном свете.
Его пытаются выставить в смешном свете, надевают на него терновый венец, шутовскую одежду, и вот все это с ним сотворив, его выводят перед народом, и Пилат говорит, вот человек, вот он ваш царь. Он на какую реакцию рассчитывает? На то, что люди что?
Посмотрят и скажут, какой же он царь, да. И решат его помиловать.
Да, да, да. Ну, к тому же дважды за одно преступление не надо наказывать. Ну, какая тут смертная казнь, да? Но в этот момент первосвященники говорят, нет, распни его. И, так сказать, народ говорит, да, потому что это вот они направляют эмоции людей, управляют ими, и в итоге... Значит, распни, распни его. Первосвященники и служители закричали. Вот. И вот на этом мы остановились. И Пилат им говорит, так я не нахожу в нем никакой вины. А они ему говорят, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. То есть, ну, это в стиле римлян было, так сказать, кому нужны проблемы с чужими богами, да? Значит, они бывали суеверны. Пилат такой скептик, но ему это надо вообще, да? Тут еще что-то такое с богами связанное. Боже мой. И он опять...
Еще входит... проблем от богов схватить.
Да, 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 да. И он опять входит в преторию, 9 стих, говорит, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Ну, действительно, а что говорить, если тебя все равно, очевидно, не услышат? Вот когда, знаете, это тонкий момент, когда люди были намерены услышать, и они задавали вопрос, Христос всегда им говорил, ничего не скрывая. Но когда разговор терял свой смысл, и люди, так сказать, спрашивали только для того, чтобы обвинить, тогда вот, пожалуйста, он молчит. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть? Распять тебя и власть имею отпустить тебя. Что ты молчишь? Вот я тут, значит, мечусь туда-сюда, а ты молчишь. Иисус отвечал, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Потому более греха на том, кто предал меня тебе. С того времени Пилат искал отпустить его. Иудей, то есть, смотрите, Иисус говорит ему, что какая твоя власть? На самом деле, вот если бы от Бога тебе не было это дано, то никакой власти бы ты надо мной не имел. Поэтому на тебе есть грех, но более греха на том, кто меня тебе предал. Вот. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Все. То есть Пилат пытается Иисуса спасти, так сказать, в этой борьбе с первосвященниками, и тогда они включают последнее средство. Они говорят ему, а мы на тебя тогда напишем донос, что ты покрываешь врагов кесаря. Ну, и для Пилата это последний аргумент. Услышав это слово, да, ну, у них были деньги, у них были связи там в римской элите, могли бы дать кому надо. И вот у Пилата бы там ненужные ему проблемы стали бы возникать, зачем ему это надо? Он говорит, ну ладно, ладно. И услышав это слово, вывел вон Иисуса, сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски Гаввафа, каменный помост. Тогда была пятница перед Пасхой, 6:00. И сказал Пилат иудеям, «Се, царь ваш!» То есть это что он делает? «Вот царь ваш!» То есть он как бы, ну, он понимает, что его уже просто, это, ну, прижали уже просто, так сказать, и сейчас он будет делать то, что от него требуют. И он пытается как-то в последнюю момент, ну, как бы, ну, как-то обидеть их, оскорбить их. Он говорит, вот он царь ваш. То есть он издевается над ними от собственного бессилия. Да? Вот царь ваш. Но они закричали, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Как это вы требуете распять вашего царя? Ну, вообще издевается над ними. И тогда первосвященники ему говорят: нет у нас царя, кроме кесаря. То есть это так наступить себе на горло, чтобы такие слова сказать. Нет у нас царя. Где же царь небесный-то, да? Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. Вот. Вот такой рассказ о суде Пилата. И вот я хочу вам сказать, что в этом рассказе идет, знаете, ну, несколько уровней. Вот один уровень мы с вами рассмотрели. Это что? Это уровень событий, да? Уровень событий, когда мы видим оппонентов Иисуса, которые пытаются достичь своих целей. Они причем между собой не согласованы. У них между собой может быть... Это то, что называется мир сей. Вот все эти силы, которые вокруг Иисуса, они олицетворяют мир сей. Идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Они между собой не согласованы, они между собой борются, и каждый пытается достичь своих целей. И вот евангелист подробно нам рассказывает, как это все происходит, какими мотивами они движимы. Вот это первый уровень, это уровень событий. Но в том-то и суть этого рассказа, что здесь, над вот этим вот событийным уровнем, разворачивается уровень божественной реальности, уровень, план божественного промысла. То есть есть то, что делают люди и думают, что они делают. А вот есть то, что происходит в реальности. И есть то, что в этой ситуации совершается Богом. А что происходит в реальности? А в реальности, вот в этом рассказе, говорится об откровении. Потому что в реальности происходит откровение. И связанное с этим откровением суд над миром. Это не суд над Иисусом. Это суд над миром, над Пилатом, над народом, над первосвященниками. И через эти действия Творец реализует свой спасительный замысел. Это вообще кульминация всего Евангелия. Вот. Давайте, может быть, даже сразу последовательно постараемся увидеть. Значит, мы сказали откровение, суд и спасительный замысел. Да? Откровение. Значит, обратим внимание, что здесь 7 эпизодов. Значит, первые 3 эпизода – это то, как первосвященники отдают Иисуса Пилату, он его допрашивает, что есть истина, да? Ты царь или нет, я пришел, чтобы свидетельствовать об истине. И потом попытка амнистировать, выбор иудеев, Вараву они выбирают. Потом центральная сцена – это его, ну, как бы унижение, когда надевают на него терновый венец. А потом снова 3 сцены. Это выводит Иисуса перед народом, они кричат: «Распни его», значит, первосвященники. Потом снова диалог с Иисусом: «Ты кто ты такой? Почему ты молчишь? Не было бы тебе власти, так никто, ты бы никакой власти бы не имел, если бы Бог тебе не дал». И, наконец, Пилат выводит Иисуса и выдает его первосвященникам. Вот. Говорит: царя ли вашего распну? Они говорят: нет, у нас другого царя, кроме кесаря, и выдают его первосвященникам. И вот давайте обратим внимание, что вот в этих эпизодах происходит откровение. Откровение о чем? В первой части, когда происходит допрос Иисуса, вот давайте еще раз прочитаем так внимательно. Это получается у нас 18 глава. Сейчас откроем. Значит, 35 стих. Пилат спрашивает: первосвященники предали тебя мне, что ты сделал? Иисус отвечает: царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда. Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине, и всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Вот. Это откровение о том, что царство Иисуса – это царство Божие. И людям предлагается выбор. Либо этому царству принадлежать, царству истины. То есть это дело их выбора. Вот каким путем ты пойдешь? Первый момент. Вот. Он, его царство не от мира сего, это царство истины. Потом идет вот эта сцена, которая в середине. Что это за сцена? Они его там говорят, радуйся, царь иудейский, оплевывают, значит, бьют его там, это, одевают в царские одежды. Это что? В плане человеческих событий это максимальная степень унижения, да, они издеваются над ним. Но в плане божественной реальности, невольно, руками грешников, через все эти страдания Христос провозглашается царем. Вот, царство его приходит в этот мир. Он коронуется, они его сами, грешники, коронуют его. Вот, парадокс, описанный в Евангелии. Происходит его коронация. И потом, когда Пилат снова допрашивает Иисуса, он говорит, почему ты молчишь? Я же имею власть над тобой. Имею власть отпустить и распять тебя. Иисус ему говорит, что власть ты не имел бы, если бы тебе дано не было от Бога. И здесь говорится, что власть Иисуса – это власть Сына Божьего. И Он предается в руки грешников по воле Отца Небесного. То есть в этом эпизоде разворачивается некое откровение о царстве, о царе и о его судьбе, о его пути, о том, что по воле Отца Небесного он предается в руки грешников. И на что такое суд-то над миром? Это ответ на это откровение. Потому что, вот понимаете, на самом деле в этом эпизоде разворачивается откровение, и все себя проявляют, свою истинную природу. Смотрите, как на это откровение реагирует Пилат? Иисус говорит ему, царство мое есть царство истины, я пришел, чтобы свидетельствовать об истине. И ему принадлежат все, кто от истины. И что говорит Пилат? Вот он оказывается перед чем? Перед выбором. И он говорит, а что есть истина? То есть он обесценивает саму постановку вопроса. Пилат выводит Иисуса и говорит, кого выберете? Народу. И народ выбирает Варавву. Он выбирает совсем другое царство. Избранный народ, вот эти вот эпизоды, они показывают, что избранный народ по обе... Вот этот текст вообще выстроенный симметрично, потому что вот этот выбор происходит как до бичевания Иисуса и его унижения, коронации, так и после. Потому что там до они говорят, мы выбираем Варавву, а после они говорят, и народ избранный, и его лидеры, они говорят, что нет у нас другого царя, кроме Кесаря, они отвергают власть отца и значит, требуют казни Иисуса.
Дмитрий Борисович, хочется задать вот какой вопрос. Везде, в Ветхом Завете, в Новом Завете, мы наблюдаем, что главное действующее лицо – это народ, которого Господь хочет привести к себе, да, которого посылает Сына, чтобы спасти его. Но вот сейчас мы видим, что народ является какой-то безвольной массой, если грубо сказать, что Иисус показывает какие-то чудеса, он идет за ним. Первосвященники говорят, нет, надо его распять, он уже пророк. Они сразу же, да, хорошо. Какой-то вот этот избранный народ, если честно, какой-то очень ведомый и какой-то несерьезный.
Это именно так. Потому что в Евангелии очень четко, вот в Евангелии от Иоанна подчеркивается, что а почему этот народ такой какой-то действительно ведомый, нецелостный, да, то есть постоянно меняющий свое направление, свое мнение? А потому что вера этого народа, она несовершенная. Вот помните, мы с чего еще там начинали давным-давно, говорили, что в Евангелии от Иоанна два вида веры. Есть вера от слова, когда человек услышал истину и следует истине, и Бог являет чудо в ответ на эту веру. А есть вера от знамений. Когда человек увидел чудеса, поверил, но увидел в этом только подтверждение своих каких-то ожиданий. Так вот, народ, он идет за Иисусом с момента его входа, с момента воскресения Лазаря, с момента входа в Иерусалим. Он видит в нем царя. То есть он увидел чудо, он поверил, и значит, что он ищет в нем политической власти, которая избавит его там от каких-то страданий, и он, ну, как бы эта вера неподлинная, вот это многократно подчеркивается, значит, Евангелием, и, ну, и, естественно, как только это их ожидание оказывается разрушенным, народ оказывается разочарованным, и его очень легко направить, ну, эти эмоции, так сказать, от разочарования до ненависти, это, знаете, недолгая дорога, если правильно это направить. И первосвященники это делают, вот, мастерски. Они управляют народом, да. То есть, не имея подлинной веры, народ становится объектом манипуляции и оказывается крайним в этой ситуации. И, наконец, самый главный, может быть, смысл этого эпизода. Значит, происходит откровение, дальше происходит суд над миром. Все думают, что судят Иисуса, а на самом деле это они оказываются судимы. И, наконец, самое важное может быть. Каждый из действующих лиц имеет свои цели в этой истории, свою некую логику поступков, но никто из них не подозревает и не понимает, что руками и тех, и других в этой всей истории реализует свои цели Творец. Это вот невидимый участник событий, который на самом деле является самым главным. Потому что сам того не понимая, что делает Пилат? Он провозглашает Иисуса царем. А первосвященники, сами того не понимая, на Пасху они приносят в жертву Агнца Божия, берущего грех мира, о котором свидетельствовал еще Иоанн Креститель. И когда Пилат, вот это Евангелие подчеркивает, когда Пилат передает им Иисуса, вот обратите внимание, да, он, эта деталь, это время жертвоприношения, эта деталь есть только в Евангелии от Иоанна. И на самом деле, конечно, у синоптиков мы читаем, какие первосвященники. Иисуса, значит, осудили, и кто его ведет-то до места казни? Римляне вершат казнь. Римляне вершат казнь. Никто другой. А вот здесь подчеркивается, что Пилат его предал первосвященникам. Для чего вот это вот сказано? Для чего это подчеркнуто? А для чего? А потому что наступило время жертвоприношения. И здесь подчеркнуто, что это они его предают на смерть, вот этим вот оборотом, да? И они его, получается, приносят в жертву, как первосвященники приносят в жертву вот этого Агнца, колют в храме, как раз, когда приходит это время. Вот он, Агнец Божий, берущий грех мира. И вот то, что происходит здесь в реальности, в плане божественного замысла. Христос воцаряется через эти свои страсти и руками грешников он приносит искупительную жертву за грех мира. Вот. Вот такой рассказ. И поэтому в нем, конечно, есть заложена определенная ирония. Потому что, ну, ирония-то над тем, что вот они люди, вот они мыслят свое. Но Бог даже через их злую волю реализует, и даже их злую волю обращает в некий свой спасительный промысел. Вот, вот такой рассказ. Ну что же, следующий, значит, наш разговор, у нас пойдет речь о распятии Иисуса Христа.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.